Здравствуйте, ребята. Это Будам. Сегодня обсудим события последней недели. Она последняя, но она же первая неделя октября 2011 года. Во-первых, я был в командировке первую часть недели. Командировка была интересная. Это была поездка на конференцию в Лос-Анджелес. Конференция называлась Adobe Max 2011. Это главная конференция компании Adobe, которая происходит раз в году. Последние три года она происходила в одном и том же месте в Лос-Анджелесе. Место хорошее. Хороший, огромный такой экспоцентр. Рядом театр. Ну, по-английски говорят театр. Но это не театр, конечно. Это концертный зал, в общем. Концертный зал под названием Nokia. Вмещает 7 тысяч человек, что очень чудненько для проведения таких общих заседаний, типа keynote, общие такие доклады. Ну, а после вот этих заседаний мы все расходились по техническим сессиям в более уже небольшие комнаты. Но тоже, слава богу, начиная от 100 человек и выше вмещали эти комнаты. В общем, на такие конференции я езжу с главной целью просто получить вот такое ощущение, что компания сильная, чтобы понять, куда компания движется, чтобы понять, двигаюсь ли я туда же, куда двигается эта компания. Ну и, естественно, может с кем встретиться, поговорить. Может быть, в будущем это принесет какие-то плоды с точки зрения бизнеса. Может быть, какую-то новую работу, новые контракты, не знаю что. Ну, вот такая поездка. Поездка через всю страну. Самолет от нас с восточного побережья на западное туда летит достаточно долго. В ту сторону летит 5,5 часов, а обратно чуть меньше 5. Но это, в общем, судя по всему, связано с тем, что земля наша крутится. И всегда, когда летишь в сторону востока, самолеты быстрее летят, чем в сторону запада. Это же относится и к Европе, естественно, тоже. Ну вот, что сказать коротко об этой конференции. В общем, что-то мне понравилось больше предыдущее. Хотя компания, как Adobe, выступает достаточно хорошо. Судя по всему, есть еще порох в пороховницах. И они, в общем, знают, что они хотят. Хотя понять то, что они знают, было не так все просто. Кстати, у меня был выбор. Я мог полететь в Сан-Франциско на Java One конференцию. А мог сюда. То есть и та, и другая конференция проходили в одни и те же дни. И в одно и второе место у меня было бесплатное приглашение. То есть денег платить не нужно было. Но я решил все-таки поехать на Adobe-овскую конференцию. По вот какой причине. В прошлом году я был на Oracle-овской Java One. Мне показалось, что недостаточно уважения было проявлено конференции Java One компании Oracle, которая вместо того, чтобы дать ей такой экспоцентр, раскидала ее по гостиницам. В этом году они сделали то же самое, я решил туда не ехать. А поехал сюда, потому что Adobe делает красивые конференции, в общем-то, красивые такие праздничные события. Ну ладно, коротенько об этой конференции, где я был. Я не буду лезть ни в какие технические дебри, но расскажу вам такое общее ощущение. Киноты. Делают они солидно обычно. Это привлекает аппаратуру сильную, как правило. Сцена огромная. То есть видеопрожекторы огромные. Ну, огромные там, слабо сказать. Я не знаю, сколько метров. Метров, наверное, 100. Вот если взять от левой точки изображения, вот так сплошное вот шло это. Этот экран огромный. То есть левое и правое крылья заходили уже как бы на боковые стены зала, и плюс этот бэкдроп, это основная сцена. Наверное, метров 100, я думаю, была длина общая вот этой картинки. Они рассказывали, что, по-моему, 3 миллиона пикселей, мне сказали. Каждую, или 3, или 300, надо где-то посмотреть, я даже твитанул об этом. По-моему, 3 миллиона пикселей, я сейчас посмотрю, пока буду говорить, каждую секунду отправлялись на вот эти экраны, вот эта аппаратура. То есть сильно. Знаете, как есть всякие такие кинотеатры, здесь называется IMAX, где очень сильный звук, где огромная видимость, и там, в общем-то, это было сделано все качественно. Почему-то мне показалось, что киноты были не подготовлены достаточно по сравнению с прошлыми конференциями. То есть раньше были какие-то сценарии, раньше выходили технические евангелисты компании Adobe. Ну, в общем-то, люди, которых знали, которых узнавали. Это же, в общем-то, для программистов, которые пользуются этой технологией, это те люди, которые в течение года писали блоги, там им как-то отвечали, рассказывали какие-то новости. То есть это те люди, которые, ну, как рок-старс, грубо говоря, для программистов. И их, конечно же, нужно уважать, и надо им показать, и дать им возможность увидеть их, своих же этих любимцев на сцене. По какой-то причине это сделано не было. И кроме CTO Кевина Линча, который всегда выходит на сцену, узнаваемых людей особо не было для меня. Я считаю, что это неправильно. Было ощущение, что очень как-то мало времени было подготовлено именно на киноты. А ведь киноты это должны давать, они должны давать, как это сказать, общее направление, понимание, куда движется компания. Скажем, есть те люди, которые вообще не имели возможности попасть сюда на конференцию, посмотрят только эти киноты, и они должны понять, сделать представление, что же происходит. По этим кинотам было бы непонятно. Было бы непонятно. Ну вот. Они сделали в этот раз по-разному. Первый день был кинот был посвящен дизайнерам, второй день был посвящен девелоперам. Раньше они пытались их слить вместе, когда я даже писал на эту тему, они пытались вывести породу, которую я назвал, как же я их назвал, дизайнер и дивайнер. Смесь какую-то, горючую смесь, чтобы умели то и другое, или провести какой-то мостик между теми и другими. Этого не произошло и не произойдет, я думаю. Это разные совершенно люди, но тем не менее, эта тема вроде бы ушла, разделили полностью дизайнеров с девелоперс. Делаются хорошие штучки, Adobe сильно-сильно движется в сторону клауда, конечно, они делают такое понятие, как Creative Cloud, все свои вот эти приложения, которые известны и любимы многими, будут помещены уже туда, в это облако, чтобы можно было не, чтобы не нужно было воровать софтвер или покупать дорогие лицензии, а покупать подписки на вот эти все вещи. Кроме того, было показано в первый день, что они сильно движутся в сторону всяких вот этих планшетов, таблеток, как здесь у нас говорят, таблет. И много уже сделано на iPad, для iPad, вернее. Вот. И кроме того, что приятно, после, в частности, у меня была такая встреча, я посмотрел демо вот этих новых аппликаций. Приятно, что все-таки большая часть разработок на эти новые аппликации, допустим, там работа с фотографиями, Photoshop на таблетках из клауда приходящий, там какой-то тул для прототайпинга, можно делать такие всякие style themes, это называется, тоже все это на таблетках. Большая часть этого всего сделана с помощью софтвера, который называется Adobe Air. Оно кроссплатформенное, собственно, единственное кроссплатформенное, которое есть сегодня. И приятно, что, в общем-то, они сами же его и используют. Только вот одно приложение «Карусель», которое занимается фотографиями, которое позволяет вам делать нечто похожее, что Пикассо. Вот. Но не надо делать синхронизацию никакую. То есть вы, допустим, если их сбросили на свой MacBook, к примеру, или там на Windows-скую машину, а у вас есть рядом какая-то планшетка, то они автоматом уже есть там тоже. Просто сразу. Ну, такие всякие штучки. Одним словом, показали вот такие нам вещи, а на второй день показали нам то, что интересно для разработчиков. Вот, для некоторых, наверное, будет интересно узнать, что флешплеер становится multi-threaded, многопоточным. Но не будем туда ходить, это не тот подкаст, скажем так. Вот. Из вещей, которые были для удовольствия, это, конечно, то, что называется здесь party. На второй день вечером они делают огромный, как это сказать, обычно это огорожена какая-то площадь большая, там же недалеко это было, и туда привезена всяческая еда, и всяческие группы выступают, и в данном случае в этом году было достаточно сильное выступление группы, которое скажу чуть позже, но до этого тоже по традиции Adobe делает на второй день вечером, обычно это с полседьмого вечера, там часа на полтора. Это называется Sneaks или Sneak Peaks. То есть здесь они показывают то, что будет в будущем. То, над чем они сейчас работают, а, в общем-то, еще не вошло в эти продукты. Ну и в данном случае были некие интересные вещи. То есть я могу это оценить с точки зрения математики, и как это сложно все делать. Они показывали такие вещи, как они, в общем, возьму там кусочек видео, вот человек проходит, как они могут его менять, как они могут этого человека взять и размножать прямо на экране, как они могут менять проекцию, фокус, что сейчас в фокусе, допустим, передний план, задний план. Все делается программно, ну, это надо видеть. Рассказать это довольно трудно все. Обычно вот это шоу, которое называется Sneak или Sneak Peeks, в данном случае было показано 11 разных разработок, которые, они прямо говорят, которые могут, возможно, войдут, а возможно, никогда не войдут в следующие продукты. Но это их лаборатория, там они этим занимаются, и это очень даже интересно все смотреть. Ведут обычно вот эти Sneaks какие-то персоналити, ну, так это было уже 3 года. Может быть, это связано с тем, что конференция проводится в Лос-Анджелесе, который... самый главный, наверное, центр киноиндустрии. Adobe приглашает каких-то известных таких кинолюдей, чтобы они вели, были такими соведущими для этих Sneaks. Тема обычно, вернее, идея та же самая, что вот пришел известный человек, но в разработке программы он ничего не понимает. Тут ему рассказывают, а он типа пытается понять вообще, о чем тут речь. Но он, соответственно, делает всяческие шуточки, плюс это... известные люди, и это получается хорошо. В этом случае это было действительно хорошо в этом году. В прошлом году были из Star Trek, а в этом году был, если вы смотрите, кто из вас, сериал, который называется «Офис». Вот, там есть такой Рейн Вилсон, довольно веселый парень, смешной, и, в общем, хорошо он провел этот вечер шуточками, прибауточками всяческими. А после этого вся толпа, вот эти вот, я думаю, там было, может быть, 5500 человек. Может быть, ну, не больше 6, но где-то вот в этом районе. Все пошли вот на этот, вот в эти открытые шатры, павильоны, сцены. И, в частности, естественно, самая главная группа это была Weezer. Не знаю, знаете вы эту группу или нет, но она уже достаточно такая немолодая. Ну, для меня-то она вообще из молодого поколения, но для многих из вас это уже достаточно долго существующая группа. Они были образованы лет 19 назад, и у них такой альтернативный рок, но очень сильно выступают. Ну, может быть, вы знаете эту песню «If you want to destroy my sweater». Ну, всяческие такие. Очень отработали люди шикарно. Но это... даже нельзя сказать, что это старая гвардия. Это не старая гвардия, в общем-то, это молодая гвардия. Но 18 лет в рок-музыке, это, конечно, чего-то стоит. И видно, это слаженность, это энергия. Они настолько зарядили всех. В общем-то, ведь это главная задача, чем мы ходим на рок-концерты, правда? Вместо того, чтобы просто взять там, натырить MP3-шек и слушать их в своих плеерах. А вот где же этот заряд? Где же этот заряд, который дает... ничего тебе больше так не дает, как концерт? Концерт, на котором твои единомышленники, которые тоже любят вот этого исполнителя, а исполнитель им отвечает. И вот получается в едином порыве, можно сказать, сливается в экстазе толпа и исполнитель. Собственно, нечто похожее происходит во многих местах, где есть кто-то, кто что-то представляет. Вот, например, этот подкаст. Мы ведь с вами тоже в едином порыве собираемся вместе и слушаем. Я вот произвожу, а вы слушаете этот подкаст. И та группа людей, которую мне удалось собрать здесь, я бы сказал, что это мои единомышленники. Даже те люди, которые пишут негативные комменты, они ведь все равно... из этой же тусовки. То есть они же сюда ходят, то есть их что-то тащит сюда. Правда? Вот. Я помню, когда-то я жил в городе Каневе, вот по распределению 3 года там работал. Я жил в таком рабочем общежитии, там очень были классные ребята, но вот некоторые из них пили много. И там был такой очень хороший, добрый парень, я вот до сих пор его помню, Виктор Стаценко. У него была такая профессия дробеструйщик Стаценко. И вот он приходил каждый день после работы и шел в магазин, он назывался у нас, ну, такая кличка у него была, База, недалеко от общежития там, в этом Каневе. И вот он шел и покупал бутылку этих чернил и выпивал ее, вот. И он понимал, что он делает сам плохо. Но, и вот мы там все сидели там часто вечерами, и он говорил, ну, хочу уже закончить это вот пить. А вот так прихожу, говорит, с работы, а там мне что-то внутри, как будто мне внутренний голос говорит, иди на базу, иди на базу. Ну, я иду и вот покупаю и пью. Также эти вот комментаторы, которые недовольны тем, что я говорю иногда, но они ведь ничего с собой сделать не могут, правда? Их что-то там внутри толкает, иди вот туда, иди послушай Будама, да? Ну вот, ну, одним словом, это тот эффект, который ты получаешь на рок-концерте. Вот я его получил, я получил обалденный заряд, и огромное спасибо Adobe, что они выбрали вот такую группу и привезли ее сюда, и они выступили хорошо. Вот такой был отчет по Adobe. К огромному сожалению, конечно, в конце третьего дня, это была среда, 5 октября, мы узнали, что умер Стив Джобс. Это очень серьезное событие. Это такое, конечно, трагическое событие, очень неприятное событие, но, в общем, знали все последние годы, что это должно произойти. Все-таки жаль, что это произошло так быстро. Так быстро. Он еще успел посмотреть из своего дома вот это выступление, когда представили последний этот телефон, iPhone 4S. Ему сделали специальный такой стрим, чтобы туда прямо ему домой передавали вот это полностью трансляцию оттуда. Он уже не мог подниматься к себе на второй этаж, уже там с первого этажа он лежал там и смотрел это дело. Вот, а на следующий день он умер после этого. Человек очень необычный, то, что, как о нем говорят, visionary. Он, я не очень точно знаю, как это сказать по-русски, какое это слово. У него было видение того, что надо делать и куда надо двигаться в будущем. При этом был очень такой человек неоднозначный, странный. Иногда работать для него было очень тяжело. То есть все об этом говорят. Кстати, я не знаю, знаете вы или нет, но вообще, когда он родился, тоже все уже началось так, не так, как положено у детей. То есть на самом деле была такая история, что один сирийский студент здесь в Америке переспал с одной американской девочкой. Ну, может, они и встречали, собственно, не просто переспали. И вот у них родился мальчик, которого они немедленно отдали, как это, adoption. Я не знаю, вот, ну, как я могу забывать эти слова. В общем, отдали его, то есть другим, сдали его, чтобы его усыновили другие люди. Почему это было? Потому что отец вот этой девочки, американки, он очень был настроен категорично, и, судя по всему, он был сильно против, может быть, из-за того, что он был из Сирии. Но, в общем, она боялась этого очень сильно отца, и они отдали ребенка. Ну, его, соответственно, усыновила семья Джобсов, и вот так он, значит, и рос в приемной семье. Отец его, кстати, до сих пор жив, ему лет 80 сейчас. Он, судя по всему, был очень умным человеком, он был профессором, преподавал в университете долго, и пользовался хорошей очень репутацией, потом он рестораны там где-то там открыл, купил, и сейчас до сих пор владеет ресторанами, по-моему, это город Рено в Неваде. Вот, он, конечно, сожалеет, он никогда не общался со Стивом Джобсом, никогда. И вот не так давно, где-то несколько недель назад, он сказал, что он говорит, что я очень сомневаюсь, он говорит, даже если каждый из нас будет уже на смертном одре лежать, что кто-то из нас поднимет трубку и позвонит, и как бы захочет поговорить друг с другом. Он говорит, я хотел это много раз в течение жизни, но, говорит, я всегда боялся, что Стив подумает, что я пытаюсь с ним связаться, потому что мне его нужны деньги. Ну, говорит, что деньги, в общем, мне совершенно не нужны. Деньги мне не нужны, его я, в общем, обеспеченный человек, но так он этого и не сделал. Но, тем не менее, Стив Джобс рос, я не буду вам рассказывать его биографию, можете прочитать, хорошая книжка была «Icon» такая в свое время. Вот сейчас недавно я, кстати, купил другую книжку по поводу того, как он делал классные презентации на всяческих конференциях, выступлениях. А вот сейчас, кстати, будет выходить новая книжка, по-моему, в издательстве Simon & Schuster. ее откладывали чуть-чуть. Ну вот 24 числа она выйдет, его как бы биография, санкционированная им же. Вот. Так что она выйдет скоро, она уже, естественно, она уже номер один в списке бестселлеров, хотя она еще не вышла, но уже там стоят очереди, ждут, пока эта книжка выйдет. Я, конечно, ее тоже куплю. В общем, о таких людях нужно знать и понимать. Скажу буквально пару слов, что Стив Джобс, он был хиппи такой. Ну, я не знаю, может быть, неправильное слово хиппи, но такой парень, который имел всех в виду, очень был независимым. В свое время, в молодости, когда он поступил сначала на работу в компанию Atari, а потом, через некоторое время, он взял и сказал: «Все, хочу ехать в Индию, там заниматься буддизмом». Поехал со своим приятелем в Индию, длинноволосые, в джинсах, ну, как положено, босые. Там провели время. Вот. Потом он вернулся, потом он опять вернулся вот в эту компьютерную индустрию. Сделал компьютеры всяческие разные. Вот, кстати, у него родился первый ребенок, которого он не признавал. Он считал, Лиза, он считал, что там барышня, там одна была, с которой он жил вместе, типа, он считал, что это не его ребенок. Более того, был там сделан тест ДНК, который подтвердил, типа, на 93%, что это его ребенок, но он был уверен, что это не его ребенок. И когда он заработал свой первый миллион, по-моему, это было 24 года ему было тогда, он отказывался ей помогать. Отказывался ей помогать только из-за вот этого. Из-за того, что он считал, что это не его ребенок. С этой женой у него трое детей тоже. С этой женой трое детей у него. И вот он писал, что он согласился на эту биографию в надежде на то, чтобы дети его поняли. Он чувствовал, что он недостаточно времени уделял детям. И вот он надеется, что вот эта биография, которая вот сейчас выйдет, позволит его детям лучше его понять, что им двигало. Ну вот он работал, он был в Apple, естественно, в компании. Он потом оттуда он ушел, он там, в общем, конфликтовал все время с руководством. Он ушел из этой компании, по-моему, это был 80 какой-то год. Какой это был год, не помню. Собственно, не помню. Тогда я его не знал, естественно. Ну вот в середине 80-х это было. Потом он купил компанию у Лукаса, он купил компанию по цифровой мультипликации, Digital Animation, Pixar, если вы ее знаете, Pixar. Купил он очень успешно, он тогда ее купил за 5 миллионов, и 5 миллионов еще вложил в развитие. Вот. А продал он эту компанию обратно Disney лет 5 назад, или 4 года назад он ее продал обратно, уже там за сколько-то миллиардов, не то за 7 миллиардов или что-то такое. В общем, его доля там осталась в компании Disney, но Pixar это уже теперь, ну, уже несколько лет не его была компания, а диснеевская компания. Он сделал 12 фильмов, очень все успешно. Все, что делал, в общем-то, Джобс, было успешно. Ну, то есть, наверняка были какие-то failures, но было успешно. Но что я хочу подчеркнуть, опять же, чтобы... Я хочу немножко под другим углом, не то, что вы там можете прочесть, то, что вам выдадут в прессе. А вот какие вещи. Хочу обратить внимание, что в 2003 году ему поставили диагноз рак, как это по-русски, поджелудочной железы. Причем какая-то редкая форма у него была. И вот он лечился у всяческих врачей. Естественно, он находил врачей лучших. Потом ему пару лет назад сделали пересадку печени. Тоже была интересная история, что говорит об Америке. Там была большая очередь на донорскую печень. Ему пришлось даже переехать в другой штат, невзирая на все его миллиарды, чтобы стать в правильную очередь, где была очередь меньше на получение донорской печени. Его пересадили года 2,5 назад, и вот он еще жил это время. Но что я хочу сказать? В общем-то, я знаком с людьми, которые либо уже умерли, либо уже, в общем-то, на подходе, может быть, связан, и который имеет такой же диагноз. На сегодняшний день рак все-таки еще существует форма, которая не лечится. Многие формы уже лечатся, но, к сожалению, еще не все формы. И вот, если кто слушает мои подкасты долго достаточно, вы, наверное, помните, у меня такой был друг Феликс, который в прошлом году умер. У него был такой же диагноз, но у него было в очень таком сложном месте. И, в общем, там нельзя было оперировать. 8 месяцев он прожил после диагноза Феликс. А вот у Джобса, видите, это у него, ему удавалось дольше жить. И у меня был другой приятель, который прожил намного дольше, чем ему изначально врачи говорили. А здесь врачи говорят сразу же, тебе осталось столько-то. Вот, к счастью, они ошиблись и в том случае. Но я хочу сказать вот что. Все лучшие устройства и все нововведения лучшие, самые популярные, возьмите компьютеры, эти макбуки, которые на Intel сделаны все, возьмите все эти iPod'ы, iPhone'ы, iPad'ы, этот магазин iTunes со всей этой музыкальной индустрией, которая это все перевернул Джобс, Стив Джобс. Но когда? После того, как ему уже поставили смертельный диагноз. В 2003 ему поставили, а все вот эти устройства, о которых сейчас, я сейчас говорю, то есть, ну, по крайней мере, в их версиях, и все эти новые телефоны, это все было сделано человеком, у которого уже был смертельный диагноз. Я вам это к чему говорю? К тому, что я знаю, естественно, по статистике, среди моих подслушателей есть довольно много людей, которые имеют тяжеленную болезнь. Это может быть рак, это может быть любая другая болезнь, которая не лечится. И люди знают, что им не суждено от нее избавиться. Не опускайте руки. Посмотрите, что сделал человек, у которого был поставлен смертельный диагноз. Никто из вас не знает, сколько вам осталось жить. Никто. И живите так, как будто бы вы будете жить долго и много, но вам нужно очень много еще чего-то сделать. К сожалению, бывают такие болезни, которые ведут к невыносимой боли. Здесь, конечно, трудно что-то делать. Но если есть возможность забить эту боль какими-либо лекарствами, постарайтесь жить полной жизнью. Постарайтесь изобрести, придумать, сделать то, что вы о чем-то мечтали. Посмотрите на Стива Джобса. Что вытворял этот человек? Что он выдал? Какую продукцию он выдал, невзирая на вот этот диагноз? Вот именно за это я перед ним снимаю шляпу. А не за то, что да, он видел лучше других, конечно. Он знал, что нужно людям. Конечно, его устройство на 3 головы выше, чем все остальное. Я не говорю об этом детском лепете, который иногда у меня в комментариях пишут. А вот у андроидского телефона такого-то процессор 1 ГГц, а в айфоне там, скажем, всего там 640 МГц. О чем вы, люди? О чем вы? О каких герцах вы говорите? Что вы сравниваете? Вы что, не видите, что это продукты, которые были сделаны с любовью для людей, с пониманием того, человеку нужно? Неужели вы думаете, что если Стив Джобс решил в iPhone поставить компьютер, не компьютер, а процессор меньшей мощности, неужели вы думаете, что он сделал, потому что он дурак? Неужели вы можете такое подумать? Неужели вы не понимаете, что все было сделано, чтобы человеку было удобно, красиво, просто, чтобы батарейка долго работала, чтобы он не так уж перегревался? А вот эта операционная система, ведь это устройство, которое айфоны, которые просто люди берут, Это же ведь не телефон, это же компьютер у вас в кармане. А люди его берут, любая домохозяйка его берет, и она уже знает, как с ним работать. Вот это ведь было главное. Стив Джобс знал, что нужно людям. Когда-то не так давно его спросили, по-моему, это было в связи с айфоном, его спросили, делали ли вы какой-то маркет-анализ вот этого рынка, чтобы понять, что нужно... Что людям нужно, прежде чем выпускать эти продукты? На что он ответил просто, это не их дело, они не знают, что им нужно. Потребители не знают, что им нужно. И он даже не ходил к ним спрашивать, что им нужно. Он знал, что им нужно, и он давал то, что им нужно. Когда он выпускал iPad, я точно знал, я даже писал об этом. Я его купил, вот первую версию, там буквально, по-моему, в первый же день, когда он вышел. Еще до этого я писал, что я не знаю, зачем он мне нужен, но я его куплю. Естественно, таких, как я, было много. Люди не знали, а теперь они знают, а теперь они уже не понимают, как это мы жили без этого, те, у кого он есть. Те, у кого его нет, пытаются оправдать то, что они его не купили. Может быть, не было денег, бывает всякое. Может быть, они считают, что они выше этого. Но сегодня большая часть людей, у которых есть iPad, они уже смотрят телевизор в это же самое время, у них в руках iPad, и они еще там на интернете что-то там ищут. И это уже такая модель, это вот такая способ использования устройства, это уже говорит о том, какие нужно приложения делать. Вот именно для таких людей, которые сидят на диване, смотрят телевизор, а в руках у них iPad. Ну, опять, не будем уходить в технические детали. Человек знал, что вам нужно. Конечно, компания Apple после ухода Стива Джобса несколько изменится. Он, конечно, сделал огромный задел, и то, что было запущено в разработку, учитывая вот эти вот циклы, release cycle, как говорится, выпуски, циклы выпуска продукции, то есть еще будет некая инерция, и, в общем-то, Apple хватит. Будем надеяться, что культура, которую он сделал в компании, культура, которая направлена на то, чтобы сделать все лучше, все идеально. Не просто выпустить телефон или компьютер, а чтобы он был отшлифован так, чтобы его было приятно взять в руки, чтобы без него не хотелось уже жить. Как бы это ни глупо звучало, может быть, вы скажете, что это фетишизм какой-то. Нет, это не фетишизм. Это стремление к совершенству. И вот я, конечно, уверен, что компании Apple хватит на какое-то время совершенства. Они достаточно далеко впереди всех. Но не знаю, смогут ли они удерживать свои лидирующие позиции, скажем, через 3 или 5 лет. Хотя я надеюсь все-таки, что Стив Джобс оставил очень сильное наследие, и этот корабль будет все же двигаться в правильном направлении. Но я, по крайней мере, это желаю компании Apple от всего сердца. Вот. Ну и будем надеяться, что все будет нормально. Ну вот, Стив ушел, жизнь продолжается, поэтому переходим к обычным. Еще одну темку я, может быть, сегодня расскажу, которая менее существенна для человечества. А это именно то, что я пошел и постригся. Вот здесь в шоу-нотах я поместил фотографию. Фотографию. Это дверь, как вы видите. Это дверь, на которой написано, что за этой дверью делают стрижку. Причем написано очень просто. Давайте-ка посмотрим на эту дверь. Как вы видите, дверь не самого лучшего образца. Не самая дорогая дверь. Просто на тротуаре открыта дверь, и вот скотчем приклеен такое объявление. Expert hair cutting. $12, да? Экспертная стрижка волос. А потом еще кто-то доклеил снизу, что этот бизнес был установлен в 1958 году, и он открыт по субботам. Вот это то, что написано на этой двери. Больше реклам никаких нет. Вот. А мне нужно было постриться. А постриться времени нет. То есть хочется, чтобы процесс стрижки занимал как можно меньше времени. Хотя, конечно, иногда бывает, там попадешь в какой-нибудь салон, и эта девушка тебя стрижет. Я уже, по-моему, когда-то говорил об этих нежных пальцах. Но вот в данной ситуации, вот, ну, не было, у меня просто не было времени. Тут недалеко от дома, в моем штате Нью-Джерси, я тут недавно наткнулся на одну даму, которую зовут Лиля. Простая дама, откуда-то, может быть, она из Мексики или другой какой-то латинской страны. Ну вот, вы понимаете, стрижка – это такое дело, которое, я уже понял, что оно не зависит от суммы денег, которую ты хочешь за нее заплатить. То есть, тут с парикмахером у вас должен быть какой-то клик. То есть, либо этот парикмахер знает, что вам надо, либо он не знает. А сколько денег за это берутся, это уже другие вещи. Когда-то, я помню, несколько лет назад, мы были там, плавали в каком-то круизе на этом огромном корабле. А на этих огромных кораблях туда попасть в команду, конечно, идет специальный отбор. И там был этот салон такой всяческий, спа, с парикмахерами, дорогой. Ну и вот жена говорит мне, пойди постригись. В общем, салон красивый. Наверняка там люди отобраны правильные, чтобы попасть на этот корабль. Хоть это и дорого, пойди постригись. Я посмотрел, конечно, это была дорогущая цена. По-моему, это было $80. Ну, думаю, ладно, один раз схожу. Сходил, $80. Такой вид шикарный на океан, как вы понимаете, из этого салона. Она меня постригла, эта барышня. Я туда вышел Я себя чувствовал каким-то новым русским. Вы представляете? $80 я отдал за стрижку. Это просто небывалые деньги. Небывалые какие-то были. Но тогда некоторое время себя чувствовал новым русским, но удовольствия от этой стрижки особо я не получил. То есть эта барышня не сделала из меня ничего другого, что из меня могли бы сделать и делали, скажем, за $15. В других, менее таких фэнси местах. Потом я ходил на стрижку, там есть, если то опять же слушают мои подкасты, есть некто Микеланджело, который, у которого парикмахерская в Манхэттене есть на автовокзале главном. К нему я ходил много раз, но опять же, к нему, чтобы пойти, и сейчас, кстати, в принципе, я прохожу мимо его парикмахерской, но я могу туда пойти только, если я рано приеду сейчас, а у меня что-то нет времени, то есть у меня нет времени в 8 часов туда пойти и там полчаса сидеть. И я решил, и вот я тут, проходя на работу, я вижу эту дверь. Дверь находится совершенно рядом с тем местом, где я сейчас работаю. И что я решил? Ну, вы уже понимаете, что я, в общем-то, сходил туда, постригся, но почему я туда пошел? Значит, это объявление, давайте будем его читать вместе. То есть можно, конечно, пройти и там мельком обратить внимание и сказать, о, там можно постригся за $12, все, и пойти дальше, побежать дальше, и вытереть это все из памяти. Но я так не делаю. Давайте подумаем вместе. В принципе, я вам хочу, давайте, может быть, такую игру сделаем. Попробуйте остановитесь. Поставьте на паузу подкаст вот в этот момент, вот сейчас, видите, после 36 минут, поставьте его на паузу. Посмотрите внимательно на эту фотографию сами, возьмите листик бумаги и напишите там сколько-то мыслей, которые к вам приходят в голову, если вы на него смотрите. Что, о чем вы думаете, когда вы смотрите на вот эту дверь, вот это объявление, какие мысли к вам лезут в голову? Сейчас сделайте паузу на минутку или там сколько вам нужно. Напишите это все, а потом продолжите слушать. А я вам сейчас расскажу о том, какие мысли мне приходили в голову, глядя на эту же самую дверь. Ну, жмете на паузу, даю вам 5 секунд. 1000 раз, 1002, 1003, 1004, 1005. Итак, посмотрел я на это объявление, и вот какие мои мысли, мои скакуны стали у меня роиться, клубиться или еще что-то там делать в голове. Первое. Я знаю, что очень дорогой рент в Манхэттене. То есть снять место в Манхэттене, вот в том районе, где я нахожусь, очень дорого. Второе. Так как это дверь, я понимаю, что дверь идет на второй этаж. Снять бизнес на втором этаже значительно дешевле, чем на первом, потому что на первом витрине люди проходят и, проходя случайно, могут увидеть ваш бизнес и зайти в него. Так как кроме этой двери ничего нет, значит, бизнес на втором этаже. Ну, думаю, ладно, понятно. Они, значит, просто меньше платят. Дальше. $12 они берут за стрижку. Сколько уходит на стрижку? В лучшем случае, думаю, 15 минут. Обычно от 15 до 20 минут идет на стрижку. Как работает парикмахер в этой парикмахерской? Половину наверняка он отдает хозяину. То есть парикмахер получает $6, я думаю, из этих 12 за стрижку. То есть $6 он получает за 20 минут. Если бы даже у него был непрекращающийся поток посетителей, что не бывает вообще никогда, ну, допустим, за 8 часов он мог бы получить 6 × 3, 18 в час, и умножим $18 в час, да. Ну, плюс люди дают типы. Пару долларов типы дают, то есть он получил 18, плюс 6, 24. $24, ну, думаю, уже было бы неплохо, если бы, конечно, бизнес шел бы непрекращающимся. 24 в час он бы получил. Но я думаю, что он все-таки большую часть простаивает, поэтому получает он, скорее всего, $10 в час, парикмахер. Ну, думаю, ладно, за $10 он уже может работать. Но, с другой стороны, хочу ли я идти к тому человеку, который готов работать за $10 в час? Вот, то есть, в принципе, не должен хотеть. В принципе, похожая мысль у меня, когда я вижу любой другой дешевый продукт. То есть, человек, который за $10 в час работает, я думаю, он не может быть хорошим парикмахером. С другой стороны, себе же сейчас будем противоречить. С другой стороны, это Манхэттен. В Манхэттене огромное количество людей, которые нелегальные и полулегальные, которые не могут, в принципе, найти работу, которые приехали из своих стран, каких-то там, Может быть, они там были отличными парикмахерами. И может быть, эти вот 10 долларов в час для них это просто как находка. И они в принципе не могут найти другую работу, если они не будут работать здесь, где платятся наличные. И они работают без права на работу. То есть это как бы смягчило мое недоверие к этому месту. Тот факт, что на этом объявлении написано, что этот бизнес был основан в 1958 году, то есть 50 лет назад, больше, чем 50 лет назад, и они не вышли из бизнеса. Это говорит мне о чем? Что хозяин этого бизнеса что-то делает правильно, а именно у него правильная кадровая политика. Он подбирает правильные кадры, то есть парикмахеров, он знает, как их подобрать, чтобы не выйти из бизнеса. И вот когда все вот эти мысли у меня пролетели в течение одной секунды, я понял, что надо пойти и попробовать. Ну и как всяческий естествоиспытатель, я решил попробовать это на себе. Вот. И вчера я вышел в любое время с работы, не в специальный какой-то, просто вышел, когда мне было удобнее, зашел туда, поднялся, там оказалось, что я увидел, это такая была узкая комната, ну, может быть, метров 15 квадратных, ее была площадь. На этой площади стояло 6 кресел и работало 6 парикмахеров. Причем еще пару человек сидело в очереди. Но очередь двигалась мгновенно, буквально очень быстро, из-за того, что их было 6. Вот, естественно, никаких там штук дорогих, ничего не было. Все было очень просто, простое зеркало, люди работают, все. И я сел, и он меня постриг, кстати, оказался русским. Я ему сказал то, что мне надо, как мне надо постричь. Он говорит, о, ты русский? Я говорю, да. Я говорю, что акцент все-таки остался? Он говорит, да. Я говорю, ну а как же мне от него избавиться? Он мне говорит, а зачем тебе от него избавляться? Наоборот, ты должен радоваться, что у тебя нечто другое, что ты не такой, как все. Вот такой мне сказал парикмахер по имени Артур. Вот, он меня постриг за 15 минут, постриг хорошо, кстати. Откуда я знаю, что хорошо? Потому что жена так сказала. Жена у меня очень всегда внимательно смотрит и говорит, что меня постригли плохо обычно. Куда бы я ни шел, когда я прихожу домой, она мне говорит, что меня постригли плохо. А тут сказала хорошо. Ну, то есть, что же получается, что эти 12 долларов для парикмахера, то есть, стоимость парикмахера вовсе не говорит о его качестве. То есть, нужно просто потратить какое-то время, пройтись через несколько, отдаться нескольким парикмахерам, пока ты не найдешь того, который именно правильно работает для тебя, но тогда уже, конечно, ходи к нему. Вот он меня постриг за 12 долларов, я ему дал еще 5 долларов тип, что получается почти 40%, что невиданная сумма, он мне пожал руку, поздравил с праздниками, и затем я ушел. Мне интересно, во-первых, ребята, напишите мне, если вы действительно провели этот эксперимент, нажали на паузу, какие мысли у вас появились при рассматривании этой фотографии. И второе, напишите, сколько вы тратите денег на стрижку. И считаете ли вы, что сумма, потраченная денег на стрижку, чем больше потратишь, тем лучше подстригут, да или нет? Вот такие мыслишки. Такие мыслишки к размышлению вам. Ну вот, и завершая сегодняшний такой достаточно длинный подкаст, хочу спросить, если кто из вас знает, мне нужно отимпортировать один блог, у меня вот английский блог мой, и та компания, где я хостился уже там, лет 6, наверное, с этими блогами, а может и больше, они закрывают этот сайт, и они говорят, возьми, экспортируй себе все свои блоги, и потом переведи, куда ты хочешь. Ну, естественно, я хотел бы импортировать wordpress.com, где моя Америчка лежит, где там Бермудский треугольник лежит, где там все просто. Но вот эта компания, где этот блог сейчас находится, они мне разрешают экспортировать только в RSS 2, в Comma Separated Value CSV или в HTML, чего не поддерживает wordpress.com. Не путать с wordpress.org, там все по-другому, там я знаю. Так вот, если кто знает, как можно загнать быстро, перегнать быстро вот эти данные в WordPress, отпишите. Я связывался с моим этим хостом, который сейчас хостит мой блог, но они мне ничего толкового сказать пока не могут. Они говорят, мы не знакомы с WordPress, траля-ля. Я знаю, что у меня есть люди, которые знакомы с WordPress. Если кто знает, как перевести вот мой английский блог по программированию в WordPress быстро, я могу получить от них еще раз экспорт RSS 2, CSV и HTML. отпишите. А за сим я вам желаю, просто желаю, чтобы у вас был такой отличный уикенд, которого у вас никогда не было. Чтобы то, чего вы ждете, обязательно получилось. Чтобы погода была классная, настроение великолепное. Да и пойдите уже постригитесь, наконец, мужики. Не ходите такими заросшими. Постригитесь, помойтесь, побрейтесь. И, может быть, она скажет «да». Засим откланиваюсь. С вами был Будам. В октябре, вернее, Будам версии октября 2011 года. Если хотите проверить, какая будет версия Будама в ноябре 2011 года, в декабре и даже в 2012, не переключайтесь. Не нажимайте эту кнопку. Оставайтесь на канале, который называется America.us. Пока.